статус-кво, глава 5, наставление на арде. Текст 14 сегодня, да? Татоньядха кинчанаят вивакшатах притхак дришастат криттару панамабих накархичит квапича дустхитаматир лапхета витахатта наур и васпадам. Та-та-ха.
Та-та-ха.
Того. Аньятха. Кроме. Кинчана.
Кинчана.
Нечто.
Нечто.
Яд.
Яд.
Что бы то ни было.
Что бы
то ни было. Вивакшатаха.
Вивакшатаха.
Желаю писать.
Желаю
писать. Притхак.
Притхак.
Отдельно.
Отдельно.
Дришаха.
Дришана,
видение,
таткрита,
реакция на это,
рупа,
форма, намабхих, имена, накархичит, никогда, квапи, никакого, ча, и. Дух стхита матих, беспокойный ум, лабита, обретает, вата ахата, носимая ветром, вата это ветер, вата, науха, лодка, ива, как,
аспадам,
месту. Перевод. Все, что ты желаешь описать, по видимости, отделенным от Господа различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища. Комментарий у Божественной Милости Абхачарина Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Кинчана. Шри Вьясадева отредактировал все ведические произведения, таким образом описав различные пути трансцендентного осознания, кармической деятельности, спекулятивного познания, развития мистических сил и преданного служения. Помимо этого, в различных пуранах он рекомендовал поклонение многим полубогам, имеющим различные имена и формы. В результате люди совершенно запутались, не зная, как сосредоточить свой ум на служении Господу. Им очень трудно найти истинный путь самоосознания. Шрила Нарда Дева указывает на этот недостаток ведических произведений, составленных Вьясадевой, подчеркивая необходимость описания всего во взаимосвязи с Верховным Господом и никем другим. Фактически не существует ничего, кроме Господа. Господь проявляется в виде различных экспансий. Он – корень дерева, Он – желудок в теле. Чтобы напоить дерево водой, надо поливать его корень, насыщая пищей желудок, мы даем энергию всему телу. Поэтому Шриле Вьясадеве не следовало составлять других пуран, кроме Бхагавата Пурана. Так как даже незначительное отклонение от этого пути может привести к губительным последствиям на пути человека к самоосознанию. Даже если небольшое отклонение обладает такой разрушительной силой, что тогда говорить о намеренном распространении идей, не имеющих отношения к абсолютной истине личности Бога? Самое плохое в поклонении полубогам то, что оно порождает откровенно пантеистические представления, которые приводят к плачевному результату возникновения множества религиозных сект, мешающих утверждению в обществе принципов Бхагавата. Единственное произведение, которое способно указать человеку верный путь к познанию себя в своих вечных отношениях с Личностью Бога через преданное служение в трансцендентной любви. В этой связи уместен пример с лодкой, который раскачивает порывистый ветер. Неустойчивый ум пантеиста не в состоянии достичь совершенства в самосознание. Потому что в своих поисках целей постоянно пребывает возбуждение. Магьяна Тимирандасяги, Наджана Шалакая Чакшура, Милитамина, Тасмай Шри Гураве Нама, Чичитани Ману Биштам, Старапитам Яна Бутале, Своим Рупам Кадаматьям, Дадати Свападантикам, Вандехам Шри Гуру, Шри Утападакамалам, Шри Гуру Вайшнавам Ча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана, Рагнатам Витам Там Сандживам, Садвайтам Саватхутам, Париджана Сахита Кришна Читанья Девам, Шри Рада Кришна Падам Сахагана, Лалита Шри Вишакам Витам Ча, Эй, Кришна, Каруна, Синду, Дина, Банду, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Тапраканчина, Горанге, Радхе, Вриндаванишвари, Вишабану, Сута, Деви, Пранамами, Харипли, Ванчакал, Патарупьяща, Крипа, Синду, Бьевача, Патитанам, Павани, Бьо, Вайшнави, Бьо, Намонама, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаур Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В предыдущем тексте он прославляет, вдохновляет Вьясадеву, начинает его, в общем-то, давать ему намеки, что пора решиться написать Шримад Бхагаватам. И он говорит: Вьясадева, твое видение совершенно, твоя слава безупречна, ты тверд в своих обетах. Ну, то есть ты квалифицирован, чтобы написать Шримад Бхагаватам. Мы вчера говорили, что 96% вед Кармаканды это не относится к Шримад Бхагаватам. Это относится к ведам, к Упанишадам и к Пуранам. Вот. И поэтому, говорит, поэтому ты в трансе способен размышлять об Игре Господа. То есть, я вчера вот еще хотел добавить, он говорит, ты способен в трансе размышлять об Игре Господа. Он не говорит, что ты размышляешь в трансе об Игре Господа. То есть, это говорит о том, что на данный момент Вьясадева еще не достиг премы. Премы он достигнет тогда, когда начнет писать Шримад Бхагаватам. И уже в первых стихах уже Шримад Бхагаватам понятно, то, решившись, Вьясадева достиг духовной зрелости. И Джива Госвами говорит, что вот эта вот фраза «ты достиг духовной зрелости» это означает, что Вьясадева достиг уровня премы. И в состоянии премы, в трансе, он начинает писать Шримад Бхагаватам. Вот. И сегодня, в сегодняшнем стихе, он говорит, беда-то в том, что ты желаешь описать все отделенным от Господа. И Вьясадева внимательно слушает, и Вьясадева внимательно слушает, и здесь Нарада Муни дает намек на Чатуршлоку, на предпоследний стих из Чатуршлоки. Очень-очень важный для нас. Особенно преданных, которые практикуют садхана-бхакти, вайды-садхана-бхакти. Это шлока очень важная. Мы вчера о ней говорили, я снова скажу. Он говорит, все, что тебе кажется важным в этом мире, полезным, необходимым, нужным, но так или иначе это не связано с Господом, это все бесполезно. Это проявление майи. И поэтому он здесь говорит, все, что ты желаешь описать, по видимости, отделенным от Господа различными формами, там, именами, следствиями, это просто возбуждает ум. Это майя. То есть то, что ты написал, дорогой Вьясадева, то, что ты сделал, это майя. Такой очень тяжелый стих, если вы немножко умеете знать предысторию, знать ему настроение, знать, что будет дальше. По милости Шрилы Прабхупады, преданные, которые уже прочитали Шримад Бхагаватам и приходят на лекции по Шримад Бхагаватам и вникают в суть Шримад Бхагаватам, они уже видят прошлое, настоящее и будущее, все, что связано с Шримад Бхагаватам. Такова милость Шрилы Прабхупады. И Нарада Муни специально делает такие удары, не хочется говорить по эго Вьясадевы. Но для чего он это делает? Он делает для того, чтобы Ясадева понял, что Шримад Бхагаватам не то что писать, читать нужно в смиренном состоянии. Нужно быть смиренным. Несмирение приводит к страшным последствиям. Несмирение приводит к гордости. Даже малая гордость может привести к очень удивительным вещам. Так, например, описывается, что в песне Шримад Бхагаватам история царя Чатракетова. Кто помнит, как называется шестая песня Шримад Бхагаватам? Обязанности человека, да? Обязанности человека называется. Но там описывается история Чатракету, у которого было очень-очень много жен, огромное количество жен. И у него не было детей, ни от одной из них не было детей. И вообще в ведические времена это великая трагедия. Великая трагедия тогда, когда нет детей, нет продолжателей и так далее. Для него это была страшная трагедия. Я недавно узнал, что у нас, например, преданные составляют гороскопы для того, чтобы посмотреть, подходит будущий муж и жена друг другу или не подходит. Характер, привычки, карма и так далее. Вот а в Индии там тоже составляют гороскоп. И тоже смотрят, подходит или не подходит. Но по одному признаку. Будут у них дети или не будут. Вот только это их интересует. Остальное их особо не интересует. Потому что они знают, что успешная семья, когда просто нужно выполнять свои обязанности, муж, жена. И все это зависит просто от воспитания. Просто нужно воспитывать детей и тогда. Вот. Поэтому для них это была такая страшная, страшная трагедия. И все царицы были в унынии, и царь был в унынии. И когда вот глава государства в унынии, и это отражается на всем царстве. И так или иначе, к нему пришел Нарада Муни и задал традиционные вопросы, как счастливы ли твои подданные и так далее, как ты сам себя чувствуешь. И он поведал ему о своей скорби. И Читракету, и Нарада Муни сразу увидел, что Читракету не находится в сознании Кришны. То есть его интересуют вот эти вот вещи, о которых говорит здесь Нарада Муни. Его интересует кармаканда, хорошее правление, потомство и так далее. То есть его не интересуют беседы о Господе. И как духовный учитель он решил преподать ему небольшой урок, решил дать реализацию ему. И он сказал, я могу сделать так, что у тебя будет ребенок. И у тебя будет сын. И он дал ему благословение. И самая младшая жена в скором времени уже начала ожидать ребенка. И это была большая радость. Вот. И когда родился ребенок, Нарада Муни сказал, что будут его звать Харша Шока. Харша – это радость, а Шока – это шок. Это страдание. Это горе, это страдание. Он таким образом намекает, что в материальном мире радости и страдания сменяют друг друга. Что у тебя нет реализации матрас, парша, стукам, тебя шитошна, сукха, дукада, агама, памяна, не тебя стал мстить, кшаса, парта. Ты не можешь терпеть, ты не можешь спокойно еще смотреть, когда радость приходит, ты вот радуешься, сын появился, ты вне себя от радости. Если он умрет, ты будешь страдать. То есть ты не осознал этого важного стиха Бхагавад-гиты. И так как у младшей жены появился ребенок, она естественным образом стала любимой для него. И других жен было очень-очень много. В ведические времена одна из обязанностей мужа, у которого много жен, устраивать все таким образом, чтобы они не завидовали друг другу. Потому что у женщин есть эта склонность к зависти. Есть, как у мужчин есть склонность к лени, полежать на диване, ничего не делать. Женщин, я не говорю о преданных, преданные другая категория. И они, естественным образом, это заметили, все сразу очень-очень остро на это отреагировали, очень сильно. И знаете, когда в каком-то обществе все думают об одном и том же, то вот эта медитация в 1000 раз усиливается. Представьте, вот общество, где об одном и том же. Это то же самое, как достигнуть какой-то цели, нужно собраться единомышленником и только об этом думать. И тогда вот эта вот медитация, она будет сильной, энтузиазм будет сильным, и действия будут такие решительные, и так далее. И вот они все где тысячу жен, они погрузились в это состояние зависти. И эта зависть достигла такого момента, что они уже не могли с собой ничего поделать, они не могли терпеть, и они решили отравить этого ребенка. И этому ребенку не было еще года. И они улучшили момент, когда буквально на несколько минут его оставили без присмотра, они отравили его. И когда в какой-то момент царчик ракеты услышал вопль, страшный вопль, наполненный горя, и это был вопль его самой младшей жены. И он, когда вбежал, он увидел ее плачущего ребенка. И он сначала не понял, что происходит. И он увидел, что ребенок просто спокойно лежит и не дышит, никаких признаков жизни не подает. И что с ним не пытались сделать, все было тщетно. Ребенок был мертв. И в этот момент пришел Нарада Муни со своим другом. Как его друга зовут, кто помнит? А? Парвата Муни. Парвата Муни, да. В играх Кришны Нарада Муни. Это Шривас Пандит. А Парвата Муни в играх Господа Читания тоже рядом с ним. Только не друг, а брат его. Как же его зовут? Рамай Пандит, по-моему. И тогда Нарада Муни сказал, с помощью своего подвижничества я могу вернуть его к жизни. И он тебе кое-что скажет. И вдруг Нарада Муни приказал ему вернуться в это тело, приказал ему ожить, и он ожил, и он вот так вот сел. Хотя раньше я не садился. Дети, они в определенном возрасте начинают на живот переворачиваться и так далее, и сидеть в определенном возрасте. И он сел. Он сел, и он спросил, спрашивайте меня, зачем вы перезвали меня? И тогда Читаркету спросил, сынок, и он спросил, кто вы такие? Сынок, я твой отец. И он говорит, какой отец? Какая мать? У меня было столько жизней, у меня было столько отцов, столько матерей. Какой? 1001 или 1008, какой отец? И он сказал, просто я не хочу возвращаться. Я просто покорен судьбе, я покорен провидению. И провидение меня посылает в другое тело. Зачем вы меня призвали? У меня уже другой отец, другая мать. Зачем вы это делаете? Вот и тогда до Читаракету вот все это дошло. До Читаракету дошло, и после этого он стал великим преданным Господа Санкаршаны. Господь Санкаршана – это главное божество Четурвьюхи. Первая экспансия Господа Кришны – это Баларама. И вот из Баларамы исходит Махасанкаршана. Махасанкаршана очень похож на Баладеву, но категории уже после Баладевы они идут и уже все четырех руки идут. Вот. И Санкаршана, он похож на Баладеву белого цвета, у него четыре руки, атрибуты у него такие же, как у Господа Вишну, такой же, как у Баларамы голубой тхоти у него. И он очень красив. И Читаркету начал медитировать на божество, и в какой-то момент сам Санкаршана явился перед ним. И он начал ему поклоняться. Он как бы занимался манаса-пуджей, манаса-медитацией, и Санкаршана явился перед ним. И он поклонялся ему, плакал и так далее. То есть он, по сути дела, достиг васту-ситхи. То есть, по сути дела, васту-ситхи, ситхи – это совершенство, васту – это предмет. То есть он достиг предмета или цели своего совершенства. Он достиг Господа Санкаршаны. Все, он уже, по сути дела, достиг премы. И однажды он сел на свой виман и решил облететь свои владения, землю. И он пролетал мимо горы Кайлас. Вот слушайте очень внимательно важный, очень-очень важный момент. Логическая линия была такова. То, что написано в этом стихе, Нарада Муни говорит Вьясадеве, чтобы разрушить его гордость. К чему приводит гордость? Тонкая гордость. Я не говорю о грубой гордости. Тонкая гордость к чему приводит? И вот он пролетал, и вдруг он увидел Господа Шиву. У него с Шивой уже к тому моменту были такие хорошие отношения. Они почти как друзья были. Шива великий преданный. Читаркету тоже великий преданный. И картина была, довольно-таки пикантная. Шива сидел рядом с Парвати. И Парвати сидела у него на колене. Кто знает, на ком колене сидит Парвати у Шивы?
На левом, может.
Правильно. Откуда вы знаете?
На
рисунках. Да, это очень просто. Это очень просто запомнить. Почему? Почему? Потому что правила таковы. На левом колене сидит супруга, на правом колене сидят друзья или дети там, и так далее. И запомнить очень просто. Когда Кришна стоит с Шримати Радхарани или Господь Нараяна с Лакшми, они всегда находятся с левой стороны. И они садятся тоже на левое колено. И Парвати, она тоже находится слева и сидит на левом колене. Дети сидят обычно на правом колене. И вокруг мудрецы. Но мудрецы, они, знаете, они находятся с Шивой, даже преданные Шиве, они находятся в такой шанта-расе находятся. И поэтому они ничему не удивляются. Они знают, что Шива, даже когда Парвати сидит у него на колене, он на нее не медитирует. Он медитирует на Господа. Они это понимают. Поэтому они этому не придают особого значения. Они просто, они сидят, гимны читают. Шива, он даже на Парвати не смотрит. Он смотрит на третий глаз, да. И Читракету чисто по-дружески позволил себе пошутить. Он сказал, что я вижу? Шива, вокруг великие мудрецы, а вот у тебя Парвати на колени сидит. И впечатление со стороны, что ты занимаешься не медитацией, а просто наслаждаешься жизнью. И Шива улыбнулся, он воспринял эту дружескую шутку. Но Парвати этого не простила. Она очень оскорбилась. Она очень оскорбилась, и тут же на глазах у мудрецов, он на Вимане где-то там летает, и она сказала, как ты смел оскорбить моего мужа в присутствии великих мудрецов? Она его поставила на место, и она его прокляла. Она сказала, что в следующей жизни ты будешь демоном. И при этом Читракету, он сам обладал могуществом, он даже мог Парвати проклясть. Но этого не сделал. Он все понял. Абсолютно все понял. И поэтому он поклонился, он попросил прощения и так далее. Но проклятие пошло. Проклятие пошло, и в следующей жизни он стал величайшим демоном во всех трех мирах. Он известен во всех 14 мирах. Имя его было Вритрасура. Это отдельная история. Но почему? Почему же он пал? Он пал из-за гордости. И эта гордость заключалась в том, что он где-то в глубине своего сердца он гордился тем, что он уже достиг лотосных стоп Санкаршаны, что в своей медитации он уже мог служить и видеть Господа Санкаршану. Это вот гордость. И вот эта гордость привела к тому, что в какой-то момент он не проконтролировал свой ум, и эта гордость вылетела через язык и превратилась в оскорбление. Но то, что он потом все это сразу же осознал, попросил прощения у Господа Шивы, попросил у Парвати прощения, оно сыграло свою роль, когда он стал демоном. Оно сыграло свою роль. Вот это вот состояние смирения. Потому что когда он был демоном, когда он стал демоном и должен был сражаться с Индрой, он бросил вызов Индре. Индра получил тогда от Адичи Муни молнию, которая могла уничтожить любого демона. Вот. Когда он сражался, он просто всех полубогов перетоптал. Он был огромный, гигантских размеров. Но при этом он знал, что он должен быть побежден. Индра должен убить его. Он это знал. И так как этого хотел Господь, он сознательно на это шел. И когда Индра ударил его палицей, он просто эту палицу как-то щелчком откинул, она отлетела. И потом он просто вот так вот, его, знаете, как муху смахивают, он смахнул этого Индру, и Индра полетел, слон полетел, этот его слон аэроватый весь в крови был, Индра был в шоке. Индра перепугался. Он потерял всякий энтузиазм, он понял, что все, ему конец. Но Вритрасура начал вдохновлять его. Вот это вот смирение, которое он проявил в прошлой жизни, в этой жизни оно трансформировалось в то, что он начал Индре проповедовать. Он сказал: ты же царь полубогов, у тебя молния в руках, ты должен убить меня, ты должен выполнить это, не то чтобы тебя все прославили, а ты должен это сделать как служение Господу, прими правильное настроение, и тогда ты победишь. Он начал вдохновлять его. И тогда Индра взял эту молнию и отрубил ему правую руку, отрубил ему левую руку, отрубил ему. И говорит, растворил, не сдавайся, и проглотил его. Смотрите, какие демоны были. Они готовы, если рук нет, ног, они готовы с зубами сражаться. Вот. И потом, так как Индра должен был выполнить свою миссию, он так сделал, как это, знаете, отрыжка, тут пык, вылетел. Он говорит, ну все, теперь давай, можешь отрубать мне голову. Я готов. Индра в течение, я не помню, то ли 100 небесных лет, то ли небесного года, он ему рубил эту голову, этой молнии не мог отрубить ему голову. Эту. А Вритрасура, он лежал в трансе, глаза его были как лотосы, наполненные блаженством. Он думал, пускай он меня убивает, что хочет со мной делать, я буду медитировать на Господа. И вот в такой медитации Вритрасура оставляет тело. И здесь вот два урока. Один урок – это то, что нужно бояться как огня гордости и медитировать на смирение. И при этом, при всем, не терять решимости служить Господу. Вот эта вот история. И этому по сути дела, учит Нарада Муни. Ты должен отбросить гордость. Потому что когда составляют какие-то стихи, пишут ведические произведения или читают санскрит, там сразу же майя действует очень тонко. Мадмахан Прабху недавно приезжал, он уже 2 или 3 года под руководством Гопи Парнатхана Прабху на Говардхане изучает санскрит. И я его спросил: скажи, пожалуйста, вот что, как санскрит? Наверное, интересный, красивый язык. У них там, он говорит, да, говорит, очень красивый. В какой-то момент, изучая санскрит, ты начинаешь прям чувствовать это. Так не чувствуешь, но когда изучаешь, начинаешь чувствовать, как он красивый. Что он действительно красивый, ничего не может быть. Ты это понимаешь. Но, говорит, он очень опасный также. Он опасен тем, что он приводит к гордости. Незаметная гордость приводит. Просто вот это вот чувство наслаждения чтения санскрита, оно как-то трансформируется незаметно, и ты сам не замечаешь, как ты становишься гордым. Нужно быть очень аккуратным. И поэтому Шрила Прабхупада особо не вдохновлял учеников, чтобы они изучали санскрит. Он говорил, ну, выучите какое-то количество шлок, чтобы вы их могли использовать в проповеди, в лекциях. Этого достаточно. Не нужно вот его прям изучать. Вот так вот. И он сказал, говорит, очень, очень опасный. И поэтому Рупа Госвами, как и Харидас Такур, является олицетворением смирения. Был очень смирен. Он даже учеников не принимал из-за смирения. Он говорил, я недостоин, другие есть, пускай другие принимают, я недостоин. Он принял одного ученика, Дживу Госвами, то, когда Санатана Госвами просто приказал ему, что он должен принять. Потому что нам нужно дальше линию выстраивать. В скором будущем он будет лидером среди всех Гауди Вайшнавов, он будет принимать учеников. Ничего не оставалось делать. И он опять же, из смирения он отказывался принимать, и когда ему приказали, он смирение принял их. У Рупы Госвами считаются самые красивые стихи. Они даже превосходят по красоте стихи Шримад Бхагавата. Превосходят. У меня где-то в компьютере был стих, который... Один стих начинается на «дха». Каждое слово на «дха» начинается. И прям это красиво. Потом другое слово начинается на «на». И каждое слово на «на» начинается. В шлоке. Другое там еще на что-то. Такое очень красивое такое произведение. Но при этом он все понимал, он был очень-очень смиренным. И здесь вот в этой истории, про Вритрасуру, вот история Нарада Муни и Вьясадеву, есть тоже еще один такой очень-очень важный и незаметный урок, но очень важный для преданных урок. Что зачастую мы совершаем ошибки, но при этом мы не можем их правильно исправить. Зачастую происходит еще хуже, мы не пытаемся их исправить. Но их нужно исправлять. И их нужно грамотно, их нужно правильно исправлять. И тогда, если мы их исправляем, тогда мы получим очень-очень-очень глубокую реализацию. И Читаркета, он сразу же исправил ту ошибку. Он понял, что нанес оскорбление, Ему, конечно, можно было сразу попросить прощения, но он не успел порвать эти проклятые. Но так или иначе, все равно, несмотря ни на что, он сохранял такое смиренное состояние сознания. Он попросил прощения. И к чему это привело? Это привело к тому, что он даже, несмотря на то, что это проклятие сбылось, и он стал демоном, он все равно внутри сердца оставался преданным. И он медитировал на то, чтобы как выполнить преданное служение, которое ждет от него Господь. И он стал известен во всех трех мирах. Он попал на страницы Шримад-Бхагаватам. И он попал на страницы Шримад-Бхагаватам не как демон, а все-таки как преданный. Потому что мы видим отношение его к нему, Висадевы, мы видим отношение к нему, Шилы Прабхупады, что он как преданный, он в конце концов у него было умонастроение. Хотя внешняя оболочка у него была демоническая, но умонастроение у него было преданное. Вы точно так же преданные, когда приходит сознание Кришны. У них наоборот. Они вот начинают что-то делать, но сознание еще не то совсем, такое демоническое. Демоническое сознание проявляется. И это сознание проявляется в том, что они начинают спорить. Кто знает, что такое спор? Спор – это один из видов праджалпы. Вот. Есть джалпа. Джалпа – это слово на санскрите, оно очень хорошее такое слово, джалпа. Джалпа – это почти что катха. То есть это джалпа – это разговоры, но разговоры о нужных вещах, о преданном служении, о Кришне и о других подобных вещах. Это называется джалпа. Но праджалпа, если джалпа – это нужные разговоры, то праджалпа – это ненужные разговоры. И ненужные разговоры, они ведут к деградации. Я помню, недавно я приехал на совет, на один, и преданные приехали с разных городов, и за дверью услышалось, как они обрадовались, обниматься начали. И вдруг я услышал, столько было праджалпы. Разговоры про деньги, про дорогу, про машину, про бензин, дорожает, дешевеет, что-то такое, какие-то разговоры. Я сразу вдохновился. Я вдохновился прочитать семинар про праджалпу. Сразу же поменял тему. Сразу же тему семинара. Вот. И праджалпа это первый вид праджалпы. Это даже не нужные разговоры, а праздное времяпровождение. Я вот несколько примеров просто приведу, что это очень важные моменты в жизни преданных. Если мы хотим стремиться к чистой преданности, к шуда-бхакти, то нужно две вещи очень, очень так вот явно отслеживать. Это общение, есть благоприятное общение и неблагоприятное общение. И благоприятное общение – это общение, которое ведет к джалпе или кришна-катхе. Вот и все. Просто вот общайтесь с преданным и следите, куда вообще разговор уходит. Если разговор уходит в сторону от Кришны, это неблагоприятное общение. Нужно его прекратить. Нужно либо уйти, либо сменить тему разговора. Или это разговор о преданном служении Кришне. Вчера мы с Ванипати встретились за столом. Начали вкушать прасад. Я вот часто вот так вот оцениваю после прасада, о чем я начинаю говорить, о чем я... Начали говорить о Майпуре, о Вриндаване начали говорить. Нормальный прасад. Преданные говорят о Майпуре, значит, просад нормальный. Какой должен быть. Предложен авторитетно, приготовлен авторитетно. И то же самое, когда преданные встречаются, они соприкасаются словами, соприкасаются взглядом, соприкасаются. Они умами, разумом соприкасаются. Они соприкасаются умом, разумом и соприкасаются, грубо говоря, умонастроением. И это все проявляется внешне. Если они говорят не про Кришну, не про преданное служение, значит, умонастроение неправильное. Может быть, у одного правильное настроение, но у другого неправильное умонастроение сильнее, чем у этого преданного правильное умонастроение. И неправильное умонастроение побеждает. Поэтому это очень нужно отслеживать. Праздное времяпровождение. Ты едете, например, в автобусе и просто разглядываете витрины, щиты, плакаты, людей, у кого какие шпильки и так далее. Это все праздное времяпровождение. Или, например, споры. Вчера с одной матрой мы говорили по поводу споров. А споры, Спор это тоже про джалпа, но есть определенные принципы или характеристики споров. Что такое спор? Спор это когда вы хотите во что бы то ни стало держать победу. И спор, он уничтожает смирение и возбуждает гордость. И поэтому в споре, когда вы выигрываете, если вы победили, вы испытываете радость такую. У вас эго цветет прям, пахнет фиалками. Понимаете, это про жалобу. И с другой стороны, если вам не удалось победить, вы приходите в раздражение и говорите, ну ладно, хватит, прекратим этот спор, с тобой бесполезно спорить там, и так далее, в раздражении. Это все это категория про жалобу. Но есть диспуты. Диспуты – это когда кто-то заблуждается, и мы спокойно, без страсти, приводя аргументы, писаний, святых и так далее, мы просто показываем, что есть истина, что есть ложь. Вот. То есть мы как бы не особо предвзяты. Мы не испытываем к этому человеку враждебных чувств каких-то или неприязни какой-то. Просто мы пытаемся ему помочь разобраться просто в философских вопросах. Вот это диспут называется, не спор. Или, например, разговоры о женщинах, или разговоры о мужчинах. Женщины говорят о мужчинах, мужчины говорят о женщинах. Они переходят в разговор о сексе. И даже если мы говорим о сексе в негативном плане, в негативном, то это тоже про жалобу. Потому что она начинает бередить в нашем сердце, возбуждать в нашем сердце старый самскар. Это не нужно. И самскары эти усиливаются, а потом они могут просто к каким-то разговорам, к действиям привести. Это все ненужные вещи. И таких вещей много. И те же праздные разговоры, когда мы говорим о чем попало, это тоже является проджалпа. То есть проджалпа – это такой широкий очень спектр и очень-очень опасный спектр. Когда мы этим занимаемся, мы переходим с тонкого плана на грубый, речь идет, а потом в конце концов действие. Бхактивинода Тхакур говорит, что когда мы занимаемся проджалпой, ведем вот эти вот праздные разговоры, споры, ненужные разговоры, вредные разговоры, то все бхакти, которые мы накопили за много лет, в это входит ранний подъем, проведение мангаларати, чтение джапы, поклонение божествам, приготовление прасада, выход на санкиртану, слушание тысяч лекций, чтение там, сотен лекций. Это все идет в актив, наши бхакти, преданное служение. Это все драгоценности, которые есть в нашем сердце. Вот, когда идет проджапа, это все выплескивается через рот, это все выливается. Выливается безвозмездно. Невозможно сказать, нет, надо просто остановить это все. И тогда мы перекроем эту плотину, вот, и вот этот поток, он остановится. И поэтому Шрила Прабхупада, он устроил таким образом, чтобы преданные встречались обязательно. И не просто, чтобы преданные встречались и занимались параджалпой, а чтобы преданные, есть определенные правила. Приходим, настраиваемся, киртан поем. Киртан спели, настроились. Уже когда ты киртан споешь, уже как-то, чтобы говорить о всякой ерунде, уже язык как-то не так поворачивается, как раньше. Не так вибрирует, не так, как раньше. Уже он не так слушается. Вот. И потом дальше идет лекция. И мы заметили одну интересную вещь, когда преданные приходят на программу, если их не занять, они говорят, они занимаются проджалпой. И эта программа заканчивается, преданные проджалпы почти не говорят. Они что-то говорят, ну что-то связанное с преданным служением, планы, может быть, какие-то на преданное служение. Вот об этом говорят. Это эффект Кришна-катхи, это эффект киртана, и третье, это просто эффект милости Шрилы Прабхупады. Потому что так как Шрила Прабхупада это установил, значит в этих программах содержится некая сила благословений, потому что вместе с наставлениями даются благословения. И поэтому, когда мы медитируем на эти вот наставления, которые дают Ачарьи, духовный учитель, Шрила Прабхупада, вот, и еще нам можно включить магнитик, и пойдет милость еще плюс к этому. Нужно понимать, что это вместе с наставлением идет милость. Вот. И тогда мы можем намного быстрее прогрессировать в сознании Кришны. То, что дал Шрила Прабхупада, или, например, Бхактисиддханта Сарасвати, вот он говорит, что утром нужно бить ум башмаком 100 раз, он говорит, да? А вечером нужно бить его палкой. Вот. И многие это, наверное, слышали. Поднимите руку, кто это слышал? Большинство слышали это, да? Но вместе с этим-то, с наставлением идет милость, и это работает. Я каждый раз, когда ум начинает куда-то отклоняться и беру башмак, автоматически вспоминается Бхактисан Сарасвати. Автоматически всплывает в уме. Это милость его. И то же самое перед сном поколотить его. И смотришь, и сны вроде бы приличные снятся, преданные снятся. Все культурно, нормально, проджалпы нет. Все это действует. Действует вот тонким вот таким вот образом. Это все приходит с опытом. С опытом. Каким образом опыт приходит? Опыт приходит через шраваны, через слушание. Если мы искренне, и нам интересно, что говорится на лекциях, то какие-то моменты цепляют наше сердце. Если какие-то моменты цепляют наше сердце, нам естественным образом хочется проверить, как это работает, как это действует. Я хочу, чтобы... Вот говорят, работает, говорят... Вот реализация такая здесь. А как со мной, в случае со мной произойдет? Вот, и преданные начинают пробовать и получают реализацию. И это уже опыт. Это идет монеточка в копилочку опыта. И когда опыт накапливается, мы уже можем очень, очень реализованно проповедовать. Реализованная проповедь отличается именно тем, что когда мы проповедуем, это цепляет за сердце. И вдохновляет других пробовать или делать то же самое. Вот это вот духовный опыт. И для этого Шрила Прабхупада создал вот эти программы, вот намахаты, бхакти-врикши проходят. Для чего? Для того, чтобы преданные правильно общались. Правильно общались, правильное общение приводит к вдохновению. Вдохновение приводит к решимости и к действиям. И вдохновленные и решительные действия вдохновляют других делать то же самое. Вот именно этого от нас хотел Шрила Прабхупада. И основа этому чистая бхакти, шуда бхакти. Чтобы мы думали не о себе, а чтобы мы думали о Кришне, чтобы Кришна был доволен, чтобы были довольны преданные. Автоматически это переходит на всех живых существ, чтобы все остальные живые существа будут также довольны. Ну и Господь про нас тоже, конечно же, не забудет. Примерно все, что хотел сегодня сказать. Хари Кришна. Можно какие-то вопросы появились?
Реально, как это понять? Вот бить башмаком и палкой? Ну, это чтобы более конкретно.
Есть мягкий способ, есть более жесткий способ. Одна мата же на лекции чуть ли не в слезах сказала: «Ачала Прабу, вот вы сказали башмаком бить, я пробовал, но это так больно». Да вроде нет, не больно, говорю. Я еще иногда удивляюсь, почему не больно? Она говорит, это больно. Я говорю, правда? Она говорит, да, говорит, правда. Говорит. Я говорю, как вы бьете? Ну вот себя вот так. Ну как, не то, что беру там башмак мужа, там, и начинаю. Нет, а мысленно. Я говорю, ну тогда абстрагируйтесь немножко. Вот мягкий способ – это абстрагировать ум свой. Абстрагировать его, представить какого-то такого мерзкого, бесформенного, зеленого человечка такого, знаете, гуттаперчевого такого. Вот взять его. И он такой, знаете, такой, взять его и начать бить, и он, голова его уходит прям в кулак. И на самом деле что происходит? С умом то же самое происходит. Мы начинаем читать мантру, и он так, ну, давай почитаем мантру вместе, давай, у меня есть много интересного, о чем тебе рассказать. И как только башмак понимает, что он, и все, и сидит, вот так вот спрятавшись. И потом потихоньку вылазит, так вылазит, смотрит. Стоит только за башмак взять, опять, он на самом деле очень трусливый. Ну, и вот так вот можно бить. Я сначала пробовал это делать во время джапы. Потом, знаете, потом эта привычка перешла на другие вещи. Как только в уме появляется какая-то прошлая самскара из прошлой жизни, сразу автоматически хватаешь ум и бьешь, не даешь развиваться вообще. Только какие-то мысли сразу хватаешь, и все, и полный контроль ума. Как я однажды одному саньяси задавал вопрос, говорю, у саньяси отрицательные мысли появляются? Он говорит, пока мы, говорит, находимся в материальном мире, они будут, всегда будут. Говорит, ну как только появляемся мы, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе Рама, Харе. И нет проблем никаких. Вот. А жесткий метод – это вот представить себя, вот себя прям бить. Один раз ум у меня не подчинился. Я взял башмак, ударил несколько раз. Он не подчинился. И меня удивился. Тогда я взял, представил гигантский башмак. Он просто наступил и раздавил, и осталось мокрое место. Все, успокоился. Вот это пожестче метод. Но обычно мата же первый метод. Пробони, и второй больше нравится. Но это работает. Вот автоматически, автоматически. Мысль какая-то появляется, сразу автоматически. Вот как, знаете, как вот коснешься горячего предмета, коснешься руками горячего предмета, и сразу автоматически замочку уха. Автоматически. И здесь точно так же. Хватаешь башмак, и сразу начинаешь автоматически. На автомате. И под контролем, и себя очень в течение дня очень хорошо чувствуешь. Даже во сне иногда за башмак хватаешься. Тоже
бывает. Можно вопрос еще? А как правильно общаться с мирянами?
С мирянами?
Ну, я имею в виду, ну, просто с людьми, на работе.
С обычными.
Вот, но при этом не впадать в прожал.
Ну, хороший вопрос, да. Нам приходится, так как мы работаем, нам приходится общаться. Но здесь вот дело в чем. В каком состоянии мы находимся? В каком состоянии сердца? На начальном этапе нас это захватывать может. Мы чувствуем интерес, энтузиазм там, и так далее. Вот. И это не очень хорошо, потому что вот этот интерес, он и приводит к излишним разговорам. То есть разговоры должны быть на предмет этой темы кратко и по делу. Очень коротко и по делу. Лишнего не должно быть. А потом, дальше, преданные, когда вот так вот контролируют свой ум, на более продвинутых стадиях, они, несмотря ни на что, все равно помнят про Кришну. Даже когда о работе говорят, они так или иначе, это зависит от преданного, какое у него настроение, какая бхава у него, он как-то так или иначе помнит о Кришне. И на основе вот этих профессиональных, опасная вещь, заводить друзей на основе каких-то профессиональных вещей. Но это оскверняет очень сильно, приводит к праджалке, приводит... Этот мир становится интересным, становится... Преданное служение уже менее интересным становится. Вот так вот эти тонкие вещи действуют. И поэтому... вначале преданные, например, если они хотят на работе проповедовать, они, как правило, запасаются терпением и как-то не торопятся проповедовать сначала. Они, может быть, внутренняя работа больше идет. Молитва, они молятся, что Кришна прояви кого-нибудь, пошли кого-нибудь, кому бы, с кем бы я мог общаться, кому бы я мог проповедовать на работе. Потому что если иметь на работе таких людей, которые слушают, это очень хорошо. Это сразу половина проблем уходит. Это все равно, что представьте, иметь жену, которая интересуется сознанием Кришны, которая вообще не интересуется сознанием Кришны. Как жить? То же самое на работе. И поэтому идет медитация такая, чтобы Кришна послал такого человека. И проповедь личным примером. То есть вы ведете себя, как Шрила Прабхупада, не зря сказал, что ли, как джентльмен, настоящий джентльмен. То есть очень культурный, честный, очень порядочный. И в обществе это ценится. То есть если вы что-то говорите, вы его выполняете. Если вы человеку пообещали, не сделали, вы как-то вот раскаиваетесь, просите прощения у него. Вот. То есть очень такой, очень порядочный человек. Вот. И чтобы те, кто работает с вами, чтобы они говорили, он очень порядочный, очень хороший человек. Он не критикует никогда никого, он такой вот. И рано или поздно они заметят это. Потом они узнают, что этот человек, он духовный человек, на самом деле, почему он такой. Проявляет лучшие качества, дружелюбие, сострадание, там, такая честность, правдивость, милосердие. Очень много знает, эрудированный человек, глубокий очень человек. Вот этот джентльмен. Тогда они будут интересоваться. Они тоже захотят стать такими же. Разумные, по крайней мере, даже материально разумные, им станет интересно.
Читайте, пожалуйста, вот Матаджи, да, часто возникают вопросы, можно сказать, через советы со стороны более опытных людей в семейном плане. Да, вот, это является, пожалуйста, если поговорим, да, как лучше, например, вести себя в семье или в какой ситуации, да?
Я понял. Вспомните стих, о котором я сегодня говорил. 2.9.36, если не ошибаюсь. Да? Не помнишь, он не платил? Четвершлока. 33, 34, 35, 36. По-моему, 33, 36. И там говорится, все, что в этом мире кажется полезным, если все это связано, если это не связано со мной, то это майя. То есть, если это прямо или косвенно не связано с Кришной, то это майя. Оно должно быть связано как-то, косвенно хотя бы.
Может быть, если, наверное, вопрос именно в общении с мужем, да, не преданный. Вот. Но вот карма жены, да, поддерживает мужа во всем. Вот. И она ставила вопрос такой, что ей делать в таком случае. И вот у меня тоже такой вопрос. Если муж не связан с преданным служением, но все-таки мы должны служить мужу, правильно?
Да, мы должны служить мужу, но при этом медитация наша такова, чтобы он видел, что насколько у меня хорошая жена, как она изменилась, когда преданной стала, что она очень изменилась сильно. И я распространял книги однажды, и семейная пара была, мужчине отдал Шримад Бхагаватам, я говорю, здесь, говорю, философия, а жене его дал нектар преданности. Он говорит, о, нектар, говорит, преданности. Я говорю, да, говорит, нектар преданности, это чтобы стать преданной. И муж ей прям тут же дал благословение. Вот, почитай, и будешь преданной. Он имел в виду преданной мужу будешь. Но я воспринял по-другому. Я думаю, что Кришна тоже по-другому воспринял. Будешь преданной. То есть, для начала, вот эта вот гордость, о которой мы говорили, оно ведет к тому, что мы себя считаем очень продвинутыми такими, преданными, поэтому остальных считаем намного ниже себя. И поэтому проповедь, она становится гордой проповедью. И гордая проповедь, она неэффективная проповедь, а зачастую наоборот. И поэтому, если его это раздражает, можно ему не говорить об этом. Просто если есть просад, это уже большое достижение. То есть это таких людей, их называют, их бхактами называют. Только их называют, может быть, не шуда-бхактами, а называют прасада-бхактами. Но уже бхакты, уже прасад ест, уже хорошо. Просто нужно запастись одним из качеств, которые мы должны воспитывать. Главное качество, которое воспитывается в семье, среди преданных, это смирение и терпение. Смирение и терпение. И поэтому для начала нужно стать очень хорошей женой, но все равно свои обязанности выполнять. Потому что если мы очень хорошо выполняем свои обязанности, в любой ситуации, семья это или не семья, что-то делаем для человека, что-то хорошее, то так или иначе это обязывает человека отвечать тем же. Иначе он себя не будет комфортно чувствовать. Ну вот представьте, в обществе преданных вам кто-то служит. И рано или поздно, даже если мы, совсем тупой, нас все равно пробьет, мы почувствуем, что надо что-то в ответ. В Махабхарате говорится, неблагодарность – это самый страшный грех. Поэтому, если есть вот это чувство неблагодарности, то человек не будет удовлетворен. Он себя будет чувствовать внутри прескверно. И он захочет сделать что-то приятное в ответ. И в ответ он начнет служить тоже. Это, конечно, медленный такой. Не быстро происходит, но здесь нужно запастись терпением.
Только не будет являться, если, например, будем смотреть, что говорить о том, как правильно служить, например, да? Как каким-то...
Нужно просто не просто задать вопрос, как правильно служить. Правильно служить, запятая, для чего? Чтобы удовлетворить Кришну. Тогда это не будет праджалка. Если вы правильно служить, чтобы удовлетворять наши чувства, то это будет праджалка. Да, в конечном счете, Кришна должен быть доволен. В конечном счете. Ну, то есть, как бы косвенно, но это как бы к одному и тому же ведет.
То есть, надо стремиться к этому.
В глубине, может быть, сердца. Вы можете этого не подавать, виду может не подавать. Но в глубине сердца у вас желание такое должно быть.
Таким
не обязательно. Со временем узнает, не обязательно сразу все. Со временем узнает. Но обычно в таких ситуациях, если не осведомлен, должна быть глубокая молитва, должна быть очень искренняя. Молиться как сумасшедшая, молиться и плакать. Очень важно научиться плакать по Кришне. Потому что когда, вот я рассказываю, мне понравилась очень история эта. В Джаганатхапуре, вот в Индии мы были, я ее слышал. Я ее 1000 раз эту историю слышал. Но вот глубиной этой истории я вот только познал недавно, когда уже почти 20 лет назад я ее услышал. Это история с Друпади, когда Кауравы решили оскорбить, Друпади решили раздеть ее при всех. При всем нечестном народе. И она цеплялась сначала, она сопротивлялась. Потом подняла руку, начала кричать: «Эй, Говинда!» И потом она уже, когда полностью предалась, она подняла обе руки и закричала. Хей Говинда закричала. В это время Кришна играл в шахматы с Рукмини. И он играл, он, знаете, с Рукмини он так поигрывает, что-нибудь шуточки вставляет такие, улыбается. И вдруг он серьезным стал таким серьезным. И мало того, что он серьезным, на лице его тревога отразилась. Рукмини это сразу, она очень чуткая, это же Чандравали. Она такая на цыпочках ходит перед ним. Это не Шримати Радхарани или Сатима. Что ты тут из себя строишь? Она такая вся, Кришна, что произошло? Он говорит, опасность. Она говорит, похоже, говорит, с преданными опасность. Ты, таким я тебя никогда не видела. И он говорит, да, говорит, большая опасность. Она говорит, бери колесницу, скачи быстрее, спасай. Он говорит, не успею. Она говорит, вызывай Гаруду, на Гаруде летел. Он говорит, поздно, не успею. Как Параматма здесь, он говорит, тоже говорит, пока она там сработает, передаст через разум, через ум. Нет, говорит, все, я сам становлюсь сари. Но в этот момент, когда он превратился в сари, стал бесконечным сари, Друпади заплакала. И он сразу проявился. Поэтому, когда мы молимся со слезами на глазах, Кришна сразу проявляется. Он не может быть таким спокойным. Не может. Его умонастроение шанти, от нее сразу духу не остается. Наверное, давайте закончим. Последний вопрос.
Спасибо, Ачала. Вы говорили в лекции про ошибки и исправление этих ошибок. И вот как быть, когда мы делаем ошибки так или иначе, и из-за гордости мы как-то не решим их исправлять. А порой мы вообще не видим своих ошибок. Как быть вот в этих двух случаях?
Первое. Видим ошибки, но не торопимся исправлять. Второе. Не видим этих ошибок. Ну, это правильная медитация. Это медитация молитвы Господу. Мой дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне сразу видеть свои ошибки, что я неправильно делаю. И помоги мне правильно реагировать. Правильно реагировать, то есть исправлять правильно эти ошибки. Также помогает медитация на духовного учителя, потому что духовный учитель, он показывает идеальное поведение. И поэтому медитация на него, она тоже помогает. Вот, принимать умонастроение, когда, если что-то не делаешь, у тебя сразу ёкает что-то. Сразу ёкает. Ты какое-то чувство, что-то не то. Сразу начинаешь мысленно разбираться, что я не то сделал. Ну, один приятный мне говорил, как только я чувствую неудовлетворение в сердце, значит, что-то я не то сделал. Я сразу начинаю молиться, чтобы Кришна мне показал, что я не то сделал. Кого я обидел, кого я оскорбил, где этикет нарушил. Вот это состояние, оно приводит к тому, что потом просто автоматически Параматма уже доверяет тебе, и Параматма уже сразу тебе откликается, сразу показывает, что ты неправильно. Ты сразу так, она сразу берет булаву, так, бум, ты, о, ванчика. Но это практика. Любая практика, она приводит к тому, что ты уже на автомате начинаешь все это делать. Уже сразу на автомате. А потом это уже даже к вкусу приходит. Это удовлетворение, глубокое удовлетворение. Даже не то что-то сделал, тебе нехорошо, но ты сразу осознал и знаешь, что делать, и делаешь это, и сразу вот этот негатив, он сразу в удовлетворение глубокое превращается. Шримад Бхагаватам Гранта Раш Ки Джай, Шримад Пада Ки Джай, Нитай Гуру Паримананде.
Алло! Ачала Прабху Ки Джай!
Шримад Пада Ки Джай!